Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино.
Добрый вечер! Здравствуйте!
Отец Григорий, я хочу вам сегодня предложить вопрос, который уже некоторое время занимает меня саму, потому что я во всевозможных дискуссиях в интернете очень много встречаю каких-то рассказов и недоумений, касающихся жертвенной любви. Ну, казалось бы, что более очевидно? У нас перед глазами пример Спасителя. Но в обычной такой вот повседневной жизни для многих людей, как ни странно, и для меня это, на самом деле, для самой некоторый сюрприз, это является таким серьезным камнем преткновения, который лишает в жизни всяческой опоры. И даже психологи последнее время довольно часто участвуя в интернет-обсуждениях этого, они говорят, что христиане как-то неправильно формулируют идею, как вот они выражаются, саморазрушающей жертвенности. И пугают тем, что все это ведет не к духовному росту, а к глубокой депрессии. И участвующие в данных обсуждениях люди в своих комментариях вроде как подтверждают их точку зрения, что для меня не очень понятно, и хочется с вашей помощью в этом разобраться. Я для начала просто приведу один пост, который меня заставил вот предложить эту тему для обсуждения. Женщина пишет: «Всю свою жизнь переживала за всех, всем угождала и спасала. Так говорили батюшки. Надо терпеть, смиряться. В итоге здоровья нет, семья не привыкла мне помогать. Это же моя обязанность. Онкология, всеми забытая. Оказывается, так нельзя было жить. Теперь по-другому заговорили. И говорят, что меня никто не просил и так далее, как обычно в таких случаях говорят. Значит, я жила неправильно, о себе забыла, и в этой жизни ад, и опять в ад пойду за угодничество. Ну как же надо? Как правильно жить? Когда у тебя семья, родители, старики, как быть? Хорошо рассуждать и загонять людей в рамки, но сами так не живут и не жили в таких условиях, а людей наставляют. Что же делать, люди? Кто придумал эти рамки, страшилки, бесконечные «должна» и «обязана»? А тебе никто не обязан. Не обижайся, грех, а обижать можно? Об этом нигде не говорят и не пишут. Уже умираю, но так и не поняла ничего, как надо». Вот прочитала этот крик души и думаю, а как же мы вот в Евангелии от Иоанна читаем: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вот как это все сочетать?
Да, ну, грустное такое действительно сообщение, и прежде всего хочется, не знаю, услышит нас автор этого сообщения или не услышат, но в любом случае хочется выразить какое-то сочувствие, и, к сожалению, видно, что такой дух уныния коснулся ее души, и, видимо, обстоятельства такие непростые, и близкие какие-то очень неблагодарные оказались, и дай Господи ей сил, чтобы как-то она могла бы воспрять и ту жизнь, да, наверное, непростую, все-таки не ощущать как ад, потому что во многом это зависит от самого человека. Да, вещи не бывают вот такие хорошие или плохие сами по себе, а такими, какими мы их воспринимаем, как говорится в одном знаменитом тексте. И разные, даже и трудные очень обстоятельства можно по-разному воспринимать и по-разному их переживать. Хочется пожелать, конечно, чтобы и как-то вот что-то коснулось родных, детей, да, близких, чтобы они как-то с какой-то благодарностью, с почтением, потому что это самое важное вообще заповедь. Почитай отца и мать из таких вот ветхозаветных заповедей, регламентирующих наши отношения друг с другом. Это стоит на первом месте. Почитай отца и мать. Вот хочется, чтобы близкие этой женщины несчастной как-то они вспомнили и отнеслись бы к ней с почтением и с благодарностью. Вот. Ну, а если говорить по сути, то христианская любовь – это действительно любовь жертвенная. И те священники, которые об этом проповедовали, об этом говорили, они знали, о чем говорят, я так думаю, и это совершенно верно. Христианская любовь – это не такая вот эгоистическая любовь, когда мне хорошо с каким-то человеком, например, даже с моей деточкой, вот она у меня такая, или он, это мой сыночек, моя кровинушка, моя доченька, никому не отдам, когда даже уже подросла, пора замуж выходить или жениться, нет, все равно мой, чужого человека не приму, вот, это все не про то, это не христианская любовь, и это совершенно неправильно. Христианская любовь не про то, что мне хорошо с этим человеком, и я хочу с ним быть, и чтобы он был моим. А про то, что я что-то увидел такое дорогое, ценное в этом человеке, что я готов ему служить, готов жить так, чтобы счастье этого человека было очень важной целью моей собственной жизни. Прежде всего, это моя жена, мой муж. Да, есть недостатки, есть сложности, есть какие-то человеческие слабости, они у всех у нас есть. Но внутри, вот я когда-то увидел что-то настолько драгоценное, чему я готов посвящать свою жизнь. И если это встречно, если два человека так друг к другу относятся, то это счастливая семья. Вот, живут ради друг друга, ради счастья друг друга, не порабощая, не сковывая, не заставляя, а вот служа друг другу. Не ты будешь таким вот, как я хочу, а я так тебя люблю, что буду для тебя делать то, что ты хочешь. Вот, и это относится и к отношениям родителей детей, и мужа, и жены. Вот, но жертвенная любовь – это такая вот сложная вещь. Во-первых, это прежде всего вещь совершенно добровольная. И это очень важно понимать. Никогда нельзя другому человеку сказать: так, пойди-ка и принеси себя в жертву. Да, мы говорим о том, что эта жертвенная любовь, она должна быть по образу Христову, да, это некоторая попытка следовать за Христом. Он себя принес в жертву за грехи всего человека. Он отдал даже и жизнь свою, чтобы спасти нас. Но мы же всегда подчеркиваем, что это было добровольно, что это путь, который он для себя избрал, что если бы он не захотел, то все было бы по-другому. Поэтому христианская жертвенная любовь – это когда человек сам по своему желанию другому служит, а не тогда, когда кто-то кого-то принудил. Другого. Вот не такая любовь, что я тебя принесу в жертву, чтобы ты был очень христианином хорошим. Это тогда ничего не получится. Это такая любовь, когда я захотел и приношу себя в жертву. Теперь, если от такого более такого теоретического, что ли, да, или богословского уровня чуть-чуть спуститься вот к нашей реальности бытовой, то чтобы служить, чтобы давать, чтобы делиться, надо самому иметь, да. И когда там мама воспитывает детей, то очень важно ради этого, не ради даже самого себя, но ради этого воспитания помнить и о себе самой тоже. Если я, не знаю, не буду заниматься, вот я папа, да, не буду заниматься там совсем своим здоровьем, вот мне в какой-то момент у меня может быть такое ослепление, мне может показаться, но я же всего себя детям отдаю, я вообще про себя забыл, я уже хожу в рванине, я зато ничего на себя не потратил, себе никакую одежду не купил, я ничего не съел, я все детям, к чему это приведет? Это вот такая ситуация, когда по русской поговорке «заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». Этот человек расшил себе лоб. Вот он слишком, ну, даже не буквально, а как-то не точно это понял, что вот я, значит, вообще должен перестать дышать, только служить детям, вот тогда я буду хорошим родителем. Ну, ты перестал дышать, и ты не сможешь послужить своим детям, потому что тебя очень скоро не станет. То есть забота дать детям счастье, вырастить их благодарными, может человек, который сам тоже благодарный, сам счастливый. Чтобы чем-то делиться, надо это иметь. Поэтому надо находить время и на отдых. И иногда детям надо сказать, сейчас не ваш час и не ваше время, а, например, мы должны, родители, побыть друг с другом, а вы уж там вот как-нибудь. От возраста зависит, от ситуации зависит, это может быть очень по-разному, но для того, чтобы служить другому, надо иметь на это силы, время, возможности, здоровье, поэтому об этих вещах тоже нужно не забывать. Может быть, какие-то ошибки вот в этой области были допущены, о которых сейчас приходится горько сожалеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о жертвенной любви. Но мне кажется, что это было всегда. Я помню свое детство и подростковый период, когда дети становятся ужасно противными и говорят родителям всевозможные гадости. Я помню, что и мои сверстники, точно так же, как нынешние подростки, когда их сильно допекали родители со своими требованиями и говорили тоже, вот, что мы там для тебя все делали и там от чего-то отказались, ответ традиционный – вас никто не просил. И когда взрослый человек наталкивается на такую реакцию, он впадает в некое недоумение. А что возразить? Действительно, никто не просил. Но ты понимаешь, что эта реакция негативная, ее нужно каким-то образом преодолеть. А как? Как объяснить подростку, что дело не в том, что просила или не просила, а дело в том, что это все уже случилось. И он тоже должен принимать ситуацию, которая вот уже есть, и как-то к ней относиться.
Ну, я бы сказал, что здесь надо обратить внимание на две вещи. Во-первых, пока вот, да, мы еще там вот выращиваем своих детей, стоит как-то все время просить у Бога мудрости, молиться об этом. Вот я считаю, что для моего ребенка будет правильно вот так. А это действительно, точно это нужно? Или это я пытаюсь просто навязать им какие-то свои, может быть, совершенно не абсолютные представления о жизни? Не надо относиться к ребенку как к такому вот куску глины, из которого ты можешь вылепить что-то вот, что тебе хочется, или такой вот листик чистый, на котором ты напишешь, что хочешь, как в марксизме, да, бытие определяет сознание, вот я из него слеплю. Это очень вредный и нехристианский подход. Нет. Ребенок – это дар Божий, это то, что тебе вверено от Бога, и ты можешь только бережно сохранять и беречь, да, вот это удивительное создание, которое тебе вручено, это свой собственный самостоятельный человек, это не твоя игрушка, не твоя собственность, это то, что тебе доверено от Бога, чтобы ты вырастил, сохранил и помог развить какие-то свои таланты собственные, свои способности, которые у этого ребеночка есть, и подготовить вот уже к взрослой самостоятельной жизни. И такая вот гиперопека и иногда неумная опека – это действительно то, чего никто не просил, и потом тебе дети об этом скажут. Вот хочу, чтобы он был спортсменом, а у него, может быть, совершенно другие способности. Вот хочу, чтобы он был отличником, а у него, может, нет таких вот возможностей, и что бы ты с ней ни делал, он не будет отличником, и не надо этого добиваться изо всех сил. Хочу там еще что-то. Вот эти все хотелки, они не всегда обоснованы, и тут действительно родители должны вот у Бога просить мудрости. Господи, вразуми меня, где я должен настоять на своем, где нельзя вот заниматься каким-то попустительством, где речь идет о жизни, о здоровье, о какой-то нравственной целостности ребенка, и я должна вот, отстоять, да, какие-то вещи, а где, Господи, я должен или должна дать человеку свободу и вот так бережно смотреть на то, как развивается его собственная жизнь, даже если это где-то не соответствует моим собственным убеждениям. Вот это одна сторона, что надо всматриваться. А другая сторона стоит в том, чтобы так сильно, так сказать, обращать внимание на вот эти претензии, наверное, не обязательно, потому что пока особенно человек-подросток, действительно, вот не хватает благодарности. Мы, может быть, не сумели, сами были неблагодарны и не сумели научить человека благодарности еще по каким-то причинам. И подростки такие часто бывают очень эгоистические существа. Потом некоторые перерастают, и вдруг вот этот колючий, как ежик, подросток, который тебе столько обидного сказал, вдруг начинает говорить какие-то очень добрые, приятные вещи, как он благодарен за твою родительскую любовь. Такое тоже бывает. Вот. Но угодить всегда невозможно. И если ты там где-то передавил, то и слишком опекал человека, то он тебе скажет, это была гиперопека, и все, я теперь из-за вас, родителей, несчастен. Если чуть-чуть меньше сделал и где-то дал свободу ему двигаться, то он тоже так же тебе выскажет, я был брошенный, вы обо мне не заботились, вы меня в нужный момент за руку не поймали. Вот. Ничего страшного, пусть скажет, даст Бог ему разум, потом перерастет и скажет по-другому. Поэтому обращать внимание на все такие вот детские, подростковые, я бы сказал, капризы, претензии не обязательно. Надо это так вот близко к сердцу не принимать.
Мне кажется, что есть еще очень сложная проблема, которую человек, жертвенно отдавая себя своим близким, детям, внукам, он постепенно отвыкает даже не просить помощи, а даже думать, что они могут помочь. Он так много лет тратит на то, чтобы помогать им всем, что когда наступает старость, наступают болезни и наступают другие всякие невзгоды и необходимости в соответствии с возрастом, для него становится колоссальной проблемой просто позвонить и сказать, что ему нужна помощь. Потому что я не голословно об этом говорю, я наблюдаю это по своим собственным знакомым и подругам преклонных лет. Начинаются жалобы, говорят, ну почему ты не позвонишь внукам? Они живут на соседней улице. Ну, они же заняты, у них работа, они поздно возвращаются, еще через запятую объясняются, почему нет. Хотя я пытаюсь возразить, ну, дай человеку возможность сделать доброе дело. Зачем ты его лишаешь этой возможности своими рассуждениями? Не может человек переступить через привычное распределение ролей. Вот она должна, а они нет.
Ну, мне кажется, в этом есть что-то такое не совсем здоровое, не совсем правильное. И, может быть, даже, так как если вот по-христиански оценивать строго, что-то связано с гордостью такой. Вот я такой вот железный, несгибаемый, и никогда ни у кого помощь не попрошу, потому что сам все сделаю. Ну, христианская позиция какая-то другая, более смиренная. И мы призваны друг другу помогать, друг друга поддерживать. И есть такая хорошая русская пословица: «За спрос не бьют в нос». Ну, позвони, спроси. Ну, может быть, откажут. Может быть, скажут: на этой неделе, да, вот каждый день занят, не могу обоснованно откажут или необоснованно откажут, там, это уже дело совести вот этого человека. Но откажут, будешь иметь дело с этим отказом. А может быть, согласятся, приедут, и получится действительно прекрасное доброе дело, как вы сказали, и самому человеку полезно, что он совершил это тому, кто приехал, тому, кто помогает. И просительница тоже важно, что вот дети благодарны, смогли и помочь, и какой-то результат есть этой помощи. Вот, но, конечно, желательно это с детства воспитывать, да, когда у каждого человека в семье есть какая-то своя ответственность, у каждого в меру его возраста, в меру его сил. Там, чуть-чуть подросли детки, ну, помогите на стол там, накрыть, помогите со стола убрать, подметите. Давайте мы вместе, не я одна, мы вместе наведем порядок. Вот. И когда с детства вот, есть такое общее участие в семейной жизни, забота не в том выражается, чтобы все сделать за детей, вот, а забота выражается в том, чтобы научить их, подготовить их к взрослой самостоятельной жизни, когда им самим тоже премного придется трудиться, и в том числе по поддержке уже пожилых родителей. Поэтому, когда с детства вот это воспитывается, то и в другом возрасте легче обратиться за помощью и попросить человека, чтобы он что-то для тебя сделал.
Но жертвенная любовь может преподносить сюрпризы и тогда, когда она обращена на каких-то людей, не входящих в ближний круг. Это могут быть люди, которых по стечению обстоятельств человек начинает опекать. Либо кто-то там больные какие-нибудь или попавшие в трудные жизненные ситуации знакомые, иногда бывают соседи, иногда какие-то люди вот внешнего круга, которым по тем или иным причинам начинают в трудную минуту помогать, а дальше человек уже, ну, он не требует, может быть, но он уже не представляет себе, ну а как? Ты помогаешь, и куда ты сейчас собрался, почему ты мне не помогаешь, а идешь заниматься своими делами? И возникают конфликтные ситуации, возникают непонимания, возникают возмущения со всех сторон. То есть никакого ощущения мира и христианской любви в данной ситуации не появляется, а появляется наоборот. То есть эта жертвенная помощь становится как бы раздражителем и возбудителем отрицательных эмоций. Вот что с этим делать?
Ну, вот тут надо, как и в случае, когда речь идет о внутрисемейных отношениях, действовать с рассуждением и просить у Бога мудрости. Один замечательный батюшка, сейчас он уже скончался, он очень часто приговаривал: «Не всякая доброта есть добро». И тут вот нужна очень большая рассудительность, чтобы определить, где доброта, а где добро. Сейчас вспоминаю один такой трагический, к сожалению, случай. В одной молодой семье в результате несчастного случая погиб муж. Вот. Они были очень церковные люди, и собралась целая такая группа помогать вдове, молодой женщине с детьми, переживать эту трагедию, а как она теперь будет справляться, там много всяких бытовых сложностей, вот, они только-только начинали там свой жизненный путь, стали буквально все за нее делать, до сих пор, пока кто-то в этой группе, видимо, имея некоторый жизненный опыт, не сказал, что мы так не добро совершим, мы ей не поможем, а мы ей очень сильно навредим. Наша задача состоит не в том, чтобы привести ее в такое состояние, чтобы когда наша группа распадется, рано или поздно это случится, какие-то поменяются обстоятельства, чтобы она стала совершенно таким беспомощным, неспособным к самостоятельной жизни человеком, когда за нее буквально еду приготовили, ей принесли, и все вопросы за нее решили. А наша задача состоит в том, чтобы ее вот сейчас немножко морально поддержать, но чтобы она при этом имела возможность дальше жить да, вот жизни уже после этой трагедии. И это как-то вот переформатировало деятельность этой группки, и действительно получилось добро, а не доброта, приведшая к печальным последствиям. Или какие-то другие можно привести примеры. Вот одно время были такие целые паломничества в разные детские дома, навести детям, как это происходило, одним днем мы едем, привозим кучу подарков, сладостей, игрушек и сразу же уезжаем. И мы, такие замечательные благодетели, совершили такое добро, вообще чуть ли не проявили ту самую жертвенную любовь. Но потом выяснилось, что это вообще-то вред приносит, что дети научаются лебезить, врать, вот что-то такое делать ради этой одной игрушки, что они привыкают вот так воспринимать жизнь, что вот иногда бывают такие удачные дни, когда на нас с неба сваливается, вот просто нужно вот на коленки сесть, поулыбаться, как-то себя проявить и получить подарочек. Вот. И это все не способствует такому нормальному воспитанию детей, а вот что действительно может поспособствовать, это так планомерное сотрудничество с детским домом, когда ты как-то участвуешь в жизни этого ребенка, в идеале потом вообще берешь его в свою семью, тогда ты можешь спасти человека. Так что, задумываясь о том, какое доброе дело совершить, надо подумать еще о том, какие будут результаты, какие будут последствия, посоветоваться со специалистами, с людьми, которые работают, например, в этой области благотворительности, и не думать, что любой твой подарок, любой твой визит куда-то – это уже вообще великое благодеяние, великая жертвенная любовь, которую ты, так и быть, вот как такой чуть ли не святой человек, кому-то причинил. Вот, бывают медвежьи услуги, и бывает непрошенная помощь, и бывает такая доброта, которая не есть добро.
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И мы говорим о жертвенной любви. Вот позволю себе еще процитировать два замечания, которые я скопировала в одном из обсуждений этой темы в интернете. Одна из участниц пишет: «Жертва в виде нас никому не нужна, ни людям, ни Богу. Стремление постоянно угождать другим, забывая собственные границы и потребности, часто маскируется под сострадание или благочестие, но на деле является лишь патологической попыткой заслужить любовь через стирание себя. Такой образ жизни неизбежно приводит к тяжелым психологическим последствиям. Если долго идти этим путем, приходит депрессия, потому что путь выбран не тот». И еще одно. Рвение есть, рассуждение нет. Хочется быть хорошей, терпеливой, жертвенной, и не замечаешь, как превращаешься в пепел, а потом удивляешься, почему все внутри тебя обрушилось.
Вы знаете, мне близко многое из того, что вы сейчас прочитали, вот из первого комментария, и мне это напомнило такую знаменитую фразу из «Горя от ума»: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Когда тебе кажется, да, что вот ты жертвенно всем служишь, а на самом деле ты просто занимаешься таким человекоугодничеством, уже не служишь, а прислуживаешься, пытаешься заслужить свою любовь, то это не имеет отношения к христианской жертвенной любви. Опять, да, вернемся вот к самому высокому нашему идеалу, да, крестная жертва Спасителя. Что пытался заслужить Христос, входя на гору Голгофу? За какой наградой Он шел? Он шел не для того, чтобы что-то заслужить. Он шел, чтобы себя принести в жертву, за спасение всего мира, на себя взять всю тяжесть человеческого греха, чтобы в ад сойти и собою ад разрушить и смерть победить, а не ради какой-то награды. И это уже не жертвенная любовь, когда я для вас и вот это, вот это, и вот это, а вы такие неблагодарные, меня все равно не любите, да, это что-то совсем другое. И вот в этом совсем другом состоянии можно действительно себя и разрушить, и стереть в пепел, и как-то вот действительно прийти в такое вот очень унылое и грустное состояние. Я для вас все сделал, а вы мне ничего, как, к сожалению, мы видим из тех примеров, которые мы сегодня с вами вместе читаем и обсуждаем. Вот. Жертвенная любовь — это я христианка, я христианин, я живу полнотой своей христианской жизнью, и я то, что имею, приношу в дар своим близким. Я тружусь, работаю и зарабатываю, и делаю это не для себя, не для того, чтобы как-то вот собственное эго как-то вот так вот вырасти до огромных каких-то масштабов, а потому что это для того, чтобы послужить своим близким, сохраняя свое достоинство, сохраняя себя как человека, как христианина. Вот. И тут вот эти все грани очень важно чувствовать, и очень легко скатиться вот в какое-то неправильное, неверное толкование, не заметить этого, а потом вот горько сожалеть, что оказывается вот то, что я там всю жизнь делал, это не совсем то, что нужно, это не есть жертвенная христианская любовь.
А с жертвенной любовью как-то все очень непонятно. Возьмем ситуацию, ну, достаточно такую распространенную в творческой среде. Вот, скажем, семья художника. Художник получил от Бога талант. И его задача этим талантом служить Богу и приумножать этот талант. Но у него семья. И вопрос в том, что человек оказывается на развилке. Для того, чтобы достойно содержать свою семью, ему нужно не картины писать, а заняться каким-то бизнесом или еще чем-то таким, что вот сию минуту даст определенный доход, который необходим его близким. Он может пожертвовать своим талантом для этого. Но тогда, получается, он закопает в землю тот самый талант, который он получил от Бога. Вот где правильная жертва, а где неправильная?
Ну, тут, может быть, много очень разных, да, ситуаций, это как-то решается индивидуально, может быть, ему кажется, что у него прям уж такой талант, а вот другие люди как-то по-другому на это смотрят, и никто так уж его произведение, которое он делает, не ценит. А я вот, нет, у меня талант, я должен его развить, и поэтому все мои в нищете находятся, но я только это не брошу. Но, оказывается, эти картины никому не нужны. А может быть, у него действительно талант? И, мне кажется, нормальным образом это решается в таком супружеском совете. Может быть, если это уместно, то в разговоре с духовником тоже. Супруги должны друг с другом посоветоваться, и если вот действительно так возникает этот вопрос, и, может быть, жена скажет, а я замуж выходила за художника, и мне очень дорого, что ты художник, и пусть у нас не будет каких-то возможностей, которые есть у наших соседей, вот какой-то там скромный образ жизни, он нас вполне устраивает, а если ты станешь бизнесменом, но забросишь свое творчество, то я просто, знаете, знаю такой случай, поэтому об этом говорю. Вот человек занимался крупным бизнесом, не всегда честно, очень стал богатым, И в какой-то момент супруга ему сказала, то есть возможности были колоссальные, супруга ему сказала: я забираю детей и ухожу. Да ты что, да я для тебя, видишь, все бросил, и вот теперь у тебя такие возможности. Вот. Она говорит: а я замуж выходила совсем с другого человека. Мне бандит не нужен, бизнесмен не нужен, большие деньги не нужны, а мне нужен был вот ты, каким ты был там много лет тому назад. Вот есть разные ситуации, и вот когда начинается эта развилка, очень важно супругам посоветоваться, помолиться вместе, если это христиане, может быть, в храм пойти, к священнику, и в супружеском совете это решить. Или жена там... Вот жертва, еще раз скажу, должна быть добровольная, не может быть принудительная. Вот ты терпи, потому что в этом стоит твоя жертвенная любовь. Нет, только добровольная она может сказать: да, я не стремлюсь ни к чему, да, пусть у тебя там какое-то хорошее предложение по работе, но я тоже потерплю, и мы примем вот этот образ жизни ради того, чтобы ты мог продолжать заниматься творчеством. Это я вижу, это как твое призвание. Тогда будет такое замечательное, очень гармоничное решение. Или вместе они решат по-другому. Главное, чтобы был любовь и совет, и взаимопонимание в семье.
Но бывают ситуации, когда есть и любовь, и советы, и взаимное понимание, а ясности все равно нет. Вот опять случай из жизни, когда молодые супруги, у них родилась дочка, и встал вопрос, что нужна побольше квартира, потому что ребенок будет расти, это естественно. Но всем нам известна проблема с ипотекой и с теми средствами, которые необходимы для того, чтобы ее выплачивать. Там получилось так, что до того, как они поженились, жена сделала довольно серьезную карьеру, и у нее очень высокооплачиваемая должность. Поэтому они на семейном совете решили, что с ребенком будет сидеть в отпуске по уходу за ребенком муж, а она будет работать, вот распределили обязанности таким образом. И это все по взаимному совету и согласию, и, казалось бы, все замечательное. Но возвращаясь к тому комментарию, который я читала о том, что человек себя уничтожает, превращая в пепел, это как раз вот отчасти история этого мужа. Потому что, сидя постоянно с младенцем, он вот уже год теряет квалификацию и, что греха таить, теряет шансы на хорошую, интересную работу после того, как ребенка можно будет устроить в ясли, потому что рынок труда у нас очень сложный, и когда человек из поля зрения потенциальных работодателей исчезает на какой-то длительный период, свято место пусто не бывает, его занимает кто-то. И потом начинать приходится либо с нуля, либо вообще менять свои занятия. И вот его годовалое сидение в качестве нянечки для собственной дочки, оно как-то не прибавило счастья в это семейство. Вот как можно разрешать подобные коллизии?
Ну вот они посоветовались, пришли к такому, может быть, не очень традиционному, но вполне такому внятному решению. А потом прошло полгода или год, и видно, что ошиблись, что там что-то не так, что вот, ну так можно еще раз посоветовать, сказать: а давай теперь из этой точки. Вот мы решили с тобой год назад, и вроде так очень все логично складывалось, но видишь, результаты вот такие. А давай из этой точки сейчас еще раз обсудим, как вот теперь на будущее. Я боюсь, что я совсем потеряю свою квалификацию, боюсь, что мне трудно будет устроиться на работу. Сейчас мне пора уже выходить работать. Ну, давай еще раз посоветуемся. Может быть, там, если у нее хорошая работа, он начнет работать, может, они смогут себе позволить там нянечку, а там, глядишь, ребенок подрастет, уже начнет там куда-то ходить на какую-то часть дня, там еще годик, там два пройдет, вот, будет ходить в детский садик. То есть эти все проблемы, они решаемы, в молитве супружеской, в супружеском совете и при необходимости в общении с духовником. Я не думаю, что за год прямо там какая-то трагедия произошла, и что прямо вот он не совершенно не сможет восстановить свои какие-то профессиональные компетенции, которые у него были. Если они есть, хорошие специалисты всегда нужны. Если там их и не было, этих компетенций, то это уже другая проблема, она по-другому решается. Тогда их надо будет все равно там как-то заново приобретать. Но если они есть, то мастерство не пропадает.
Но получается, что в данной ситуации жертва ни от кого никому не нужна, так? То есть в данной ситуации нету необходимости проявлять жертвенную любовь.
Почему? Жертвенная любовь нужна всегда. И они жертвенно очень друг друга, может быть, любят. Не знаю этих конкретных людей, но надеюсь на то, что это так. И они вместе посоветовались, как нам сейчас лучше устроить быт нашей семьи. Давай вот так. Так, прошло какое-то время, ну, что-то не очень схожилось. Давай еще раз посоветуемся, а давай теперь вот так решим. И они при этом могут жить ради друг друга. И главной целью жизни каждого может быть, так сказать, благо, благополучие, счастье другого. Это вполне возможно. И тогда они живут в состоянии вот этой жертвенной любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о жертвенной любви. А вот разговор о любви – это ведь разговор о том, что человек любящий, он, казалось бы, по определению счастлив. Ну, то есть даже независимо от того, отвечают ли ему взаимностью. Просто само чувство любви, оно вот наполняет такими сильными эмоциями человека, что, в общем, можно сказать, на данный период он счастлив. Человек, который постоянно жертвует, жертвует своими интересами, своим временем, ну вот всем, что могло бы иметь смысл для него лично, он жертвует по каким-то причинам для каких-то людей, родных, близких, знакомых. Но парадокс в том, что очень часто в такой ситуации человек несчастлив. Он и сам какой-то вот, он чувствует себя не то чтобы обиженным жизнью, а каким-то обделенным, вот как будто его обнесли на большом празднике. Всем поднесли какое-то праздничное блюдо, а ему мимо носа. И вот при всем, при том, что он действительно любит тех людей, для которых он все это делает, в нем копится недовольство, а ведь этого быть не должно, по идее.
Это какой-то нехороший признак, да, значит, что-то не то происходит. Не знаю, счастлив ли всякий влюбленный, всякий любящий, это тема отдельного разговора, но когда у человека есть такое вот подлинное служение Богу и подлинное служение близким, то ну, может быть, счастье – это не очень точное слово, но некоторое такое удовлетворение от жизни, конечно, это человеку приносит. И я вот, там, я не знаю, подарил что-то каким-то очень дорогим, очень любимым для меня людям, и вижу, что это им принесло радость. Мне это тоже радостно. Вроде бы я потерял, там, потратил деньги, чтобы купить этот предмет, потратил время, потратил какие-то силы, если этот предмет хороший, там, отдал им потом его, но на самом деле не потерял, а приобрел. Да, мне очень радостно, что у моих друзей, у моих детей, там, у каких-то родных, близких будет теперь вот это обо мне память, и будет вот эта вещь. Мне приятно было это принести. И также вот любое служение близкому, оно в конечном итоге дает удовлетворение и радость мне самому. мне радостно, что я смог вот своим детям вот таким образом послужить. Но важно при этом самого себя не разрушить, если ты чувствуешь, что твоя собственная жизнь, как там говорили, к сожалению, да, так горько говорили авторы вот текстов, которые вы зачитывали, превращается в пепел, ну, наверное, что-то не то происходит.
Но пока что мы с вами говорили в основном о вполне благополучных ситуациях жизненных. Но ведь именно жертвенной любовью зачастую объясняется возникновение созависимости. И когда женщина начинает вместе с мужем пить водку, она, как правило, думает, что вот она его вытянет, она будет с ним на одной волне, у нее будет больше шансов, что он ее послушает, и таким образом она его спасет. В результат, как правило, обратный, погибают оба. Ну и любая созависимость, это вот изначально первый импульс, это жертвенная любовь, это желание спасти любимого.
Да, ну, насколько я знаю, вот как психологи говорят, созависимость – это такая очень серьезная проблема, и это даже не только когда человек начинает выпивать, живя рядом с алкоголиком, а даже когда ты не пьешь, но твоя жизнь, как твоя работа твоей психики искажается от того, что ты все время вот в этой ситуации находишься рядом с сильно пьющим человеком, и твои действия, твои устремления, твои мотивы, они все вот в конце концов на это вот начинают завязываться, ага, какой он придет, выпивший или не выпивший, а что мне сегодня для этого сделать, и вот вся жизнь крутится вокруг вот этого алкоголизма, это тоже созависимость, даже если ты сам не пьешь, и это как, собственно, и зависимость, это одновременно и духовная, и медицинская проблема. И тут очень важно и молиться, и прийти в храм, и исповедоваться, и причаститься, и просить у Бога помощи. Это духовная проблема. И одновременно с этим не забывать, что есть медицинская составляющая. То есть очень важно прийти туда, где какая-то терапия осуществляется. При многих храмах в Москве есть такие группы, где занимаются и зависимые люди, и есть группы, где занимаются созависимые люди. Вот, и не только при храмах, при некоторых монастырях, но есть и светские какие-то учреждения. Это в том числе и заболевания, с которым должен работать или психолог, или какая-то групповая должна быть терапия. Если это прямо на таком серьезном уровне, то тут необходима такая профессиональная помощь.
Но получается, что в такой ситуации жертвенная любовь во вред тому человеку,
нет,
который приносит себя в жертву.
Мы просто все время подмениваем понятия. Вот человек, там, я не знаю, самому себе наносит какой-то ущерб постоянный. Жертвенная любовь не состоит в том, что я должен немедленно начать делать то же самое. Или должен отнестись к этому как какой-то... Теперь вот это такая у нас теперь норма. И это часть моей жизни. Вот он каждый день себе причиняет ущерб или громит все у меня в доме, или еще что-то, и это будет теперь вот такой у нас нормой. Это не жертвенная любовь, это какое-то попустительство и втягивание в такое тяжелое болезненное состояние. Жертвенная любовь состоит в том, чтобы это вовремя заметить и обратиться к специалисту, и самого человека направить к этому специалисту. А если излечение совершенно невозможно, тогда вот уже отдельный вопрос, там, например, не хочет человек лечиться, вот пьет или употребляет какие-то вещества, и он говорит, а я здоров, а мне и так хорошо. Но это отдельная проблема, и тогда нужно думать, что делать. Вот. Но жертвенная любовь не состоит в том, чтобы самому прыгнуть в эту же пропасть.
А может быть выражением жертвенной любви отказ от предмета любви? Ну вот, не получается, и твои стремления сделать благое дело для любимого человека, ничего, кроме боли, ему не приносит. Разные бывают в жизни.
Вы знаете, да, бывают очень трудные, такие сложные нравственные выборы. Ну вот я могу себе представить такую ситуацию, когда, я не знаю, вот отец действительно в семье алкоголик. Более того, в состоянии алкогольного опьянения, оно у него, например, постоянно, он становится агрессивным, распускает руки, бьет жену, детей. Что делать? В такой ситуации совершенно необходимо спасаться и сохранять здоровье и жизнь. Если человек агрессивен, если это угроза для жизни и здоровья детей, значит, надо взять детей и уйти от этого человека. Ни в какой нормальной ситуации мы не скажем, да ну, там, расходитесь, бери детей и уходи. Мы всегда за то, чтобы семья сохранялась, за то, что вот, если это брак, то это особая святыня. Но здесь это уже разрушено фактически действиями этого человека. Это уже не является браком, а является чем-то совершенно таким противоположным и ужасным. И что нужно сделать вот в такой ситуации? Еще раз повторюсь, это когда речь идет о рукоприкладстве, о том, когда человек агрессивен. Не нужно думать, вот я потерплю, вот мои дети потерпят. Нет, если это опасно, то нужно взять и уйти. И в этом состоит жертвенная любовь к детям и, может быть, к самому этому человеку. Может быть, через это он одумается и начнет, наконец, лечиться. И там, мало ли, каких чудес не бывает. Может, еще и вылечится, и потом все наладится.
Я тут, пока мы беседуем, вспомнила песню новеллы Матвеевой. Старшее поколение, может быть, помнит такую поэтессу 60-х годов. У нее была такая довольно популярная тогда песенка. «Любви моей, ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно лишь видеть тебя, встречать улыбку твою. А если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде». То есть, в принципе, можно ли назвать такое отношение жертвенной любовью, когда человек жертвует своим «я» и своими интересами, лишь бы у того человека, к которому эта любовь обращена, все было хорошо?
Вы знаете, это такой сложный вопрос, и я уверен, что здесь нету общего, одинакового, однозначного для всех ответа. И в какой-то ситуации супруг обманутый, преданный, да, как ясный текст этой песни, супруг, ты, может быть, в ту и в другую сторону, скажет, да, я настолько тебя люблю, что готов простить страшное зло, которое ты причиняешь нашей семье, нашим отношениям. Но я не думаю, что должно быть такое вот полное попустительство, да, что, пожалуйста, живи как хочешь совершенно. Тут должен быть какой-то вот постоянный разговор. Да, вот это произошло, но я готов тебя простить. Только, пожалуйста, чтобы этого не повторялось, да, чтобы, если это будет повторяться вновь и вновь, то наша семья будет разрушена. Вот ради всего хорошего, что было между нами. Вот давай, я великодушно это прощаю, и дальше попробуем как-то восстановить наши отношения. Вот это действительно такая жертвенность. Это бывает очень непросто, и это очень высокая такая ступень. И даже из примеров таких вот подвижников благочестия мы знаем, что такие вещи бывают. Вот. Но, может быть, другая ситуация, когда человек не найдет в себе таких сил и скажет, я больше жить после того, что произошло, я больше жить с тобой не могу. И мы тоже должны понять такого человека. Это тоже возможное решение, и тут нет греха. Церковь, перечисляя очень небольшой список тех причин, по которым может быть расторгнут брак, там есть и такое, да, супружеская измена. Если это произошло, то вторая сторона имеет право отказаться от совместной жизни с тем, кто оказался таким предателем. Может отказаться, а может простить. И это как вот такое добровольное личное дело человека.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего хорошего, доброго вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».